Ну да, введение другой литературы. Я просто знаю, что это товарищ, я думаю, не хочу. Я как-то тоже свои соображения, но обязательно я уже закончил думать. А? Но первое. Правильная литература – это хорошая идея по линейной культуре, надо изучать настоящую, а не ненастоящую изучать культуру. Все равно все не изучится. Они. Но, когда врач учится на врача в клинике, он изучает все болезни. Он учит анатомию, но он изучает все болезни. Когда мы проводим программу здорового образа жизни, мы говорим только о здоровье, и задача программы здорового образа жизни углубляется в том числе болезни. Задача профилактики, мы говорим, вот так надо жить, вот это здоровое образ жизни. И я считаю, если это метафора принести, то в отношении членов церкви мы должны именно так поступать. Мы должны учить их здоровому христианству и всему тому здоровому судебному. Но когда ты у нас хочешь назваться богословом, то богослов это своего рода врач, который знает все болезни, которые существуют. Вот. Но снова же это моя узкая, ограниченная, скажем так, мое размышление. Следующий момент. Вы знаете, что я на Майке там не только одинницкую литературу. Но это повлияло на то, что она создала супер-адвентистские книги. Третий момент. Ведущее богословское учреждение церкви адвентистов седьмого дня, они все там брются, побуждает своих студентов читать самые разнообразные литературы. Да. Я понимаю, что для нас Андрю тут Эндрю. Но это один из моментов, на который мы тоже офигели. Но и последнее, что я скажу. Моя глубокая мечта. К сожалению, у меня на нее на реализацию совсем так мало времени. Я считаю, что это правильно. Все-таки, по крайней мере, я с этого не иду. Я считаю, что кто более содержательный и глубокий, которые записаны в духе пророчества. Другая литература по сравнению с этим, она вторична. Это мое глубокое убеждение. Но я вот все, что я сказал, для размышлений, не как конечные какие-то вещи и так далее. У меня иногда я не знаю, какой раз там Глони Викова. Мне иногда некоторые фразы из Глони Викова, они просто, я, знаете, такое вот, ты прочитаешь, после этого так, Вот, ты думаешь, не надо было так сказать? Там, например, там в начале каких-то русских глаен. Значит, идея о том, что люди могут пройти своими силами, лежит в основе, я не помню, всех языковских глаен. И потом одно предложение и следующее. Люди, значит, принимающие эту идею, действительно против греха. И вот понимаете, что получается, что когда мы видим человека, приходит вам на консультацию, там человек, который не может совладать каким-то, скажем так, грехом, вы ему говорите, все, мы начинаем копать. Мы говорим, ты давай, значит, там вот это начни делать, вот это начни делать, вот, или еще вот это. А надо смотреть, каким корень, если человек не может справиться с каким-то грехом, то в основе его падения лежит, может быть, не всегда осознанное упование на свои собственные силы в разрешении проблемы греха. Вот когда смотрит, как дух пророчества копает глубоко, вот, то это не может не впечатлять. вкус. И все-таки я для меня это очень здорово, что у нас могут выстраиваться отношения не такие. А мы его и не скажи, чтобы там проблем не отберешься, там, да, или еще что-то. Я считаю, это здорово, что вы можете говорить. Да нет, ну там открытый диалог, он всегда полезен. Тут я только давайте отсюда нет. Спасибо вам, я это очень
понимаю. Потому что у нас беда в том, что, например, на русском языке богословской серьезной литературы английской нет. И приходится пользоваться тем, что имеет. А если у нас есть такие прекрасные богословы, наши братья, хотя бы переводили хоть раз в год какую-то серьезную богословскую книгу.
Вы понимаете, вот еще один момент. Последнее, что я вам скажу, не все оправдание, а братья для размышления. Адвентистские богословы посвящают большую часть, или большая часть адвентистских трудов посвящена разработке сугубо адвентистских доктрин. То есть доктрина о святилище, там великая борьба, вера и дела, там Даниил, откровение, вот это является центром. Адвентизм, насколько явно, я может диагноз, я не знаю, доктрины, которые адвентистская церковь приемлет и которые являются общехристианскими, особо не разрабатываются, потому что они только христианские доктрины. Если вы будете, нет никого на теле было слово с тобой. Вчера я кого-то видел на теле. Допустим, если вы посмотрите, вам на теле было слово, вступительная статья. Можно я вот сейчас прочитать? Нет там? Нет. Так там вот есть такая слова. Нет. Что у меня начали? А начали было слово. Можно прочитать? Этот автор говорит... Смотрите, на что он говорит. Один из... Не адвентисты откуда? Ну, вы адвентисты, но я не условно. Хитрые. Ну, не то слово там, но какое-то другое. Вы взяли все лучшее, что было вот в христианской церкви, вообще века, все что лучшее.
А что вы не сказали?
Да, добавили свое и все, так вот. А вот там у нас появились, помимо собратьев, еще группа 100 сестер, я так издалека вижу. Вы кто? Вы откуда тут появились? Вы богословцы? Религиоведы? А вы это сейчас тоже должны взять?
Нет, вы не вольные слушатели.
А, так вольные слушатели. Ну, если вольные слушатели, то...
Вольно,
Итак, мы до перерыва говорили о том, что Исаия, он видит в подсветленном Израиле вот это вот остатки не только евреев и иудеев, евреев как нацию, он видит, что в это число войдут и иноплеменники, и в это число войдут и даже евнухи, что было немыслимо с точки зрения Второзакония 23.1.3. Так? Вот.
Вот тут уже тогда это
не дистанционализм. Здесь идея прогрессивного Божьего откровения. Понимаете, да? Что такое прогрессивное строение? А в Патрионе написано, что вы будете гореть огнем вечно. Это адвентисты слово вечный разработали со всех сторон. Оно напрямую касается адвентистской доктрины.
Не, ну как тогда его с гимназией? Мало такого. Это одно есть.
Вот честно скажу, не знаю. Вот. Но я таки думаю, что тот момент, на то время, когда было правозакона, скажем так, записана книга «Второзаконие», наверное, люди понимали это именно так, что никто не мог войти в народ Божий. Вот. Но именно вот это вот проектирующее Божье откровение в последующем открыло больший план Божий. То есть, по сути дела, когда были сказаны слова о том, что ни евнух, ни иноплеменник не могут войти, это было сужение Божьего замысла, которые были сказаны Аврааму, всем не твоем благословенным народом. И вполне вероятно, что это служение Божьего замысла было обусловлено тем духовным положением, состоянием, в котором находился израильский народ в то время. Вот. Но когда Бог произнес это изначальное слово, это изначальная модель о том, что все ники Авраама должны благословиться все народы, то это не значит, что Бог эту модель забыл, или эту идею забыл. И тот, кто говорит про Исаия, вот, в отношении наплеменников и евнухов, это, по сути дела, является свидетельством того, что Бог не забыл, ради чего он призвал Авраама, и не забыл вот эту изначальную идею об освоении всех народов. В том числе и наплеменников, евнухов и всех остальных.
Да. Неужели благословение заключалось только в входе в офисе сад. Ты просто получил благословение, оставайся себе язычником. Получил благословение, оставайся себе язычником. Не обязательно войти в офис туда.
Но здесь же такой момент. Мы говорим, что измерение Израиля не как этническое измерение, а как религиозное измерение. И вот эти вот евнухи и наплеменники, они не просто входят в народ и становятся частью нации. Они входят в Израиль как религиозное сообщество, где люди повинуются Божьим благодарением и поклоняются Яхве. И это как-то это отношение доверия. Да. Да.
И Иерусалим, что на самаритянка пошла, да? Ну, раввины говорят, что это самаритяне, самаритянка, но другие раввины говорят... указали на самаритянок, но здесь она сказала такое желание, что твой Бог будет твоим Богом. Хотя ты меня не принимаешь, но я все равно тебя Бога принимаю. И я под твое крыло войду. И здесь вот указание такое, которое на язычника, что они все равно, когда приходят к Богу, Бог их никого не отвергнет. А насчет того, что ядра раздавлены, они не войдут в Израиль, то, что от них спаситель не родится. Может быть, такая идея?
Да, не знаю. Может быть, такая. А может быть, нет.
Может быть, это просто каталогия как бы.
А?
Да.
Вообще, кстати, вот имена в руке, там два вот таких сына на имени. Они... Да. Вообще-то, имена в руке о том, как из практически безнадежной ситуации, вот, без всякой надежды, без чего Бог может сделать удивительные вещи. Вообще вся книга Русь, ну как вся книга, то есть начало книги Русь, это начало ужасное, безнадежное, печальное, смерть мужа, смерть сыновей, женщина, вдова, и кажется все, просвета никакого нет.
это книга о великой благодати Божией, на сайте Божьем, в человеческую жизнь. Хорошо. Значит, запишем, что
ли?
Вот вы выводите, что хотите.
Итак.
Ага, подождите. Тем язычникам, которые в вере и послушании Господу. Читай 55 стих, скобочку запишите.
Это вывод?
Нет, еще нет.
Тем язычникам.
Тем язычникам, которые в вере и послушании Господу. Читай 55.3. Придут к нему. Бог Израиля предоставит Израилю. Бог Израиля предоставит Израилю. Надо говорить, как это слово из фильма. Место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Вечное имя. Бог заставил место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Вечное имя. Вы знаете, мне кажется, что вот так вот снова же на человека влияет та матрица, через которую он воспринимает окружающий мир. И вот, скажем так, у евреев была матрица о будущем национальном величии и о мессии как о царе. И эта матрица ограничивала их взгляд, и они не видели слов, которые говорили о страдающем мессии. Что они их не воспринимали. То же самое, по всей вероятности, вот эта матрица не позволяла им увидеть, что язычники будут равноправными членами в еврейском народе. Но это мое предположение.
Да. Ну, можно сказать, вот там та рамка, через которую воспринимают эту матрицу, это показано, что мировоззрение верующих, вот как во второзаконии, а я так, что от него зависит откровение Божьего. Вот, что от оно зависит от человеческого мероприятия этого мира, и поэтому оно не дается вот так, как хочется Господу, а дается от того, как может человек понимать.
Бог, конечно, сходит на нас, не сходит к нашему уровню восприятия, нашему мировоззрению, но Бог никогда с ним не смеяется. Бог делает все, чтобы расширить эти рамки. Почему Бог посылал пророков? Чтобы вот люди, они немного реальность по-другому увидели. Петр, который тоже с этой матрицей, помните, вот на тайне язычников, он находится, вот Бог видит, знаете, после Пятидесятницы, кажется, Дух Святой был излит, и после этого апостолы должны были вообще все воспринимать вот, правильно, да? А у них вот это настолько было сформировано, что язычники – это люди, отделенные от Божьего благословения, что Богу надо было во сне Петру показать вот это вот все технические животные, все, что Петру дошло, что можно пойти к Корнилию. И то, когда Петр пошел к Корнилию, у него, видимо, еще были сомнения, только тогда, когда он увидел, что Дух Святой сошел на язычников. Он тогда чего-то у него там повернулось, и он сказал, вот, ну значит, и язычники могут быть спасены, да? И потом Петра на этот Иерусалимский союз пригласили, иди сюда.
А он же застраховал. А он застраховал,
да. И он там отчитывается перед братьями и говорит, на них был Дух Святой, иди так же, как на нас в день 50, в день 50. То есть Бог видит, Бог понимает вот эти все рамки, в которых мы находимся, но Бог с этим не смиряется, Он посылает пророка. Он или через откровение реально действует как с Петром, для того, чтобы расширить эти рамки, чтобы мы увидели, что есть что-то больше.
Вот.
Ладно. Кто рассказал перерыв? Вывод делаем, да, таким образом Исаия раскрывает как вселенское благословение Бога миру, раскрывает как вселенское благословение Бога миру, отраженное в его завете с Авраамом. Стали раскрывать как вселенское благословение Бога миру, отраженное в его завете с Авраамом, запишите, где это, Бытие 12:23. Бытие 12:23. И Израилем исход 19:6. Мы с Авраамом помните, да? И Израилем исход 19:6. Сейчас прочитаем. И будете у меня частным священником и народом святым. Вот. Окончательно исполнится через новый Израиль. Окончательно исполнится через новый Израиль. Новый Израиль характеризует прежде всего не этническая связь с Авраамом. Этот новый Израиль характеризует прежде всего не этническая связь с Авраамом, но вера Авраамова и поклонение Яхве. Этот новый Израиль характеризует прежде всего не этническая связь с Авраамом, но вера Авраамова и поклонение Яхве. Верующие язычники будут иметь те же права и надежду на исполнение обетований. Верующие язычники будут иметь те же права и надежды на исполнение обетований, что и верующие израильтяне. Так, дальше. Что, братья, профи СТМЛ? Душно. вы знаете, как понятно, сложности не надо. Как к одному священнику католическому пришел человек на исповедь и говорит, слушайте, батюшка, не могу, 7 человек в комнате. Ну невозможно, говорит, знаете, да? Нет, говорит, а ты купи табу, говорит, пусть она у тебя в комнате.
Не свободно.
Вот. Он купил табу. Через день он приходит, говорит, слушай, батюшка, не могу, уже сказали, 7 человек и коза в комнате. Ну вообще невозможно. Хотя я тебе козу продаю. Пошел он продал козу. Хотя я священник, батюшка. Так хорошо, так. Так хорошо. Сюда надо еще 100 человек. А тут они как пустить. И будет так вижу. Хорошо. Ладно. Да.
Отношение вывода. Если бы, например, параллельно собирали, где-то такой Авраам II появился, и там организовался новый Израиль, не могло? А могло бы быть такое? Вот, например, где-то сегодня организовывается группа людей верующих, они будут снять эту группу. То есть параллельно язычники входят в отношения с Богом. Вот. А обязательно ли их присоединяться было видимому Израилю? Ну там, видимо, дальше.
Ну, хорошо. Это из области, если бы, но если бы эти люди узнали, скажем так, с Духом Божьим были приведены к отношениям явно, отношениям веры, повиновения, как это было у истинных израильтян, и если бы они узнали, что истинный Израиль уже есть, они бы просто присоединились к нему через обрезание. И вы знаете, что в нашей церкви тоже бывают моменты, когда человек без евангельской программы, без вообще знакомства с адвентистами, приходит к соблюдению субботы, к каким-то основным адвентистским доктринам, не зная вообще о том, что есть адвентисты. Вот мне рассказали в Краснодарском крае, там в одной станице, дядечка один сказал, стал читать Библию, и вообще он пришел к тому, что учат адвентисты. Он вообще не знал, что есть адвентисты. Он группу вокруг себя собрал, там 15 человек или сколько. Вот. И он никак не пересекался с адвентистами. И только там их очень знали, эту группу, ну, это там все, как на этом крае, там же выходцы с Украины живут. Вот. Представляете, какая там гремучая смесь и кавказцы. Вот эти все смесь называют кубаноиды. И люди там очень тяжелый народ. Я вот этим летом там был, суеверие, оккультизм. И вот эта вот мышка козаки. И все. И это очень сложно. Там...
А к чему они конкретно пришли? Суббота, дальше где это?
Суббота, по-моему, свинина там. Ну, здесь наш набор, да. Не, это удивительно. Потом он встретил адвентистов, вот этот человек с этой страницы, он встретил адвентистов, только потом, где-то в автобусе, совершенно случайно. Они пересеклись, и оказалось, что он узнал, что есть оказывается такая церковь, которая вот так же учит, как то, к чему они пришли. Вы знаете, я с ним не выпивал, поэтому... Не знаю, да, Дима?
Такой вопрос.
Не, ну подожди, это третий, а дальше написано, ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят моей субботе избирать угодное мне и крепко держаться завета моего. Кем дал мне в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее?
Что они сами
грехи, а?
Это означает, что они имеют того документа.
Ну да. Лучшие, некоторые сыновья дочерям. Я вот, да, это присоединение к народу.
Пребывание в Завете, это руководство. Пребывание в Завете,
я думаю, да.
Восьмой стих.
Раскрывает шестой стих перед
человеком.
Нет, так, Дим, так мы как раз и говорим о религиозном измерении Израиля. То есть религиозная община Яхве составляет евреи, то есть, ну, израильтяне, язычники, иноплеменники и верности. Вот. И вполне возможно, они могут быть, ну, на то время могли не восприниматься как часть народа израильского. Но они являются частью религиозного измерения Израиля, то есть религиозной общины Израиля.
Ну, восьмой стих там
отмечает. А, и Господь, закончите, Господь Бог, собирающий затеянных израильтян, говорит, к собранным у него я буду еще собирать других.
А в Новом Завете это используется доказательство, когда язычники обращаются,
ну, вот, к Богу. Хорошо. Идем дальше. Еще немного, братья пророков, и будем делать вывод общий. Так, Михей. Михей. Что-то вы такие вот ставите? Значит, что делает Михей? Он объединяет обещание остатка Израиля и обетование о Спасителе. Вот давайте мы посмотрим, как он это делает. Михея 2.12. Объединяет обетование об остатке Израиля и обетование об этом. О Михее, да. Вот Михея 2.12. Непременно соберу всего тебя, Иаков. Непременно соединю остатки Израиля. Совокуплю их воедино, как овец в Востоке. Как стадо в вечном загоне. И смотрите, что Михей говорит о Мессии. На тот 5 глава, 2, можно сказать, по 4 стихи. Но, 2 стих он известен, так, 4. «И станет он, и будет пасти в силе Господней, величие имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Михея 5.2.12 и 5.2 по 4 стихи. Значит, что здесь? Можно сказать, маленький вывод записать. Михей возвещает о том, что остаток Израиля будет находиться в особых отношениях. В особых отношениях с Мессией. Остаток Израиля будет находиться в особых отношениях с Мессией. В кавычках напишите «стадо в овечьем загоне», в скобочках «Михея 2.12». «Мессия будет», и дальше снова в кавычке, «пасти силы Господней». тогда в Ветхом Законе Михея 2.12. Мессия будет спасти в силе Господней, Михея 5.4. Дальше. И Иеремия. Иеремия. Иеремия предсказывает прежде всего не политическое и национальное возрождение Израиля. Иеремия предсказывает прежде всего не политическое и национальное возрождение Израиля, а его религиозное восстановление. Не политическое и национальное возрождение Израиля, а его религиозное восстановление. А его религиозное восстановление. Но известные слова о Новом Завете. Иеремия 31:34. Не политическое национальное возрождение Израиля, а его религиозное восстановление. Откуда это? Иеремия 31:31-34. По сути дела, вот эти тексты являются центральным целью книги про Иеремию. Слова о Новом Завете, которые Бог создал в своем народе. Иеремия указывает на тот факт, что молящийся Новый Израиль будет молящимся и поклоняющимся Богу остатком. Иеремия указывает на тот факт, что Новый Израиль будет молящимся и поклоняющимся Богу остатком. В котором каждый израильтянин будет находиться в личных отношениях с Богом. В котором каждый израильтянин будет находиться в личных отношениях с Богом. И безраздельно повиноваться его закону. Будет находиться в личных отношениях с Богом. И безраздельно повиноваться его закону. Сейчас представим. Запишите, Иеремия 32:38-40. Иеремия 32:38-40. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложил в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Перерыв? Ну, давайте, влитесь.